Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущее. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Массовые протесты на Украине. Международный день прав человека, недоверие к ООН и встреча Путина с правозащитниками. Планы широкой амнистии и 20-летие Конституции России. Вторая годовщина Первой Болотной. Годовщина массового убийства в американской школе Сэнди Хук. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 9-15 декабря, 50-я неделя 2013 года. В Киеве украинская оппозиция вывела в воскресенье на площадь независимости сотни тысяч людей, недовольных решением правительства приостановить планы по сближению с ЕС, а также жесткими действиями милиции в отношении участников протестов. На так называемом Евромайдане сегодня работал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Владимир, поступают крайне противоречивые сообщения о численности участников акции на Майдане сегодня. Официальные источники сначала говорили о нескольких тысячах, потом о нескольких десятках тысячах, при этом организаторы оппозиции говорят о сотнях тысяч. Ваше впечатление?
Валентин, точно определить число участников демонстрации, демонстрантов очень сложно. Но вот многие информационные агентства называют цифру 250-300 тысяч. Оппозиция заявила о том, что пришло до 500 тысяч ее сторонников. А власти, конечно же, милиция называет цифру в 10 раз меньше. До сих пор утверждается, что на главной площади собрались примерно 50 тысяч демонстрантов. Но это явно не так, поскольку весь Майдан был заполнен манифестантами, были заполнены многие улицы, прилегающие к Майдану. Так что людей пришло не меньше, по крайней мере, чем на прошлый воскресный митинг. И можно сказать, что несколько сот тысяч человек пришли.
Какие требования выдвигались участниками манифестации, людьми, выступавшими на митинге?
Можно говорить о главном требовании, об ультиматуме, который выдвинут главе государства. В течение 48 часов демонстранты предложили Виктору Януковичу объявить об отставке правительства Николая Азарова. В противном случае уже объявлено, что демонстранты с Майдана будут блокировать резиденцию Януковича Межгорье. Эта резиденция находится под Киевом. И вот как только появилось это сообщение, очень много стало поступать информации о том, что спецназ усилил охрану резиденции Межгорье, и туда выдвигаются все новые подразделения внутренних войск и подразделений Министерства внутренних дел.
Означает ли это, что возможно новое столкновение?
Это не исключил глава МВД Виталий Захарченко. Несколько часов назад он выступил с заявлением и предупредил митингующих, что в случае захвата административных зданий милиция будет действовать по закону, то есть, очевидно, будут противостоять демонстрантам. Буквально вот за несколько часов оппозиция и митингующие заблокировали весь правительственный квартал. Там установили палатки и построили баррикады из подручных средств. Баррикады стоят сейчас примерно в 500 метрах от Верховной Рады, от кабинета министров, от администрации президента. И в самих этих зданиях очень много милиции, очень много спецназа. Я видел кадры с мобильного телефона, на которых видно, что спецназ просто остается в этих зданиях на ночлег. Их там очень много. Сотни бойцов спецназа находятся в этих зданиях.
Очевидно, надо расценивать как очередной план противодействия властей выступлением оппозиции заявление службы безопасности, что расследуется дело о попытке захвата власти.
Да, несколько часов назад такое сообщение появилось на лентах информационных агентств. По факту захвата власти служба безопасности Украины начала расследование. И сообщается, что по этой статье, статья называется «Насильственное свержение конституционного строя, захват госвласти», срок наказания может быть от 5 до 10 лет лишения свободы.
Как-то реагировали сторонники оппозиции на появившиеся накануне слухи о том, что президент Виктор Янукович встретился с президентом России Владимиром Путиным и якобы договорился о вступлении предстоящим Украина в таможенный союз. То есть это действие прямо противоположное прежним европейским устремлениям Украины.
Ну, об этом говорит едва ли не каждый выступающий со сцены Майдана. Они требуют от Виктора Януковича сказать правду. Все-таки он подписал какой-то документ, либо не подписал. Вот лидер парламентской фракции «Батьковщина» заявил в Доме профсоюзов, где находится штаб оппозиции, о том, что, по его данным, такой стратегический договор с Россией, предполагающий вступление Украины в таможенный союз, пока не подписан. Но, по его словам, он парафирован и может быть подписан 17 декабря, когда в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Люди, которые выступают со сцены, лидеры оппозиции, политики, говорят, что если это подтвердится информация, если действительно Виктор Янукович либо подпишет, либо уже подписал это соглашение или договор, то на улицах Киева будут уже не сотни тысяч, а миллионы украинцев.
Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Наступающая неделя пройдет под знаком прав человека. 10 декабря Организация Объединенных Наций отмечает Всемирный день прав человека. Каждые 5 лет кульминацией торжественных мероприятий этого дня становится вручение медали «Правозащитник года» отдельному лицу или организации, внесшей за отчетный период наиболее ощутимый вклад в продвижение гуманитарной повестки ООН. Хотя церемония награждения состоится только во вторник, имя правозащитника 2013 года уже объявлено. Между тем, эффективность ООН в деле защиты прав человека у многих вызывает сомнения. Об этом наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Награда «Правозащитник года» была учреждена в 1966 году и с тех пор вручалась 8 раз. В свое время медаль получили Элеонор Рузвельт, скончавшийся на днях Нельсон Мандела, бывший президент США Джимми Картер, организация «Международная амнистия». Лауреатом нынешнего года стала пакистанская школьница Малала Юсафзай, которая выступает за доступность образования для женщин во всем мире, в том числе у себя на родине, за что подверглась нападению исламских фундаменталистов и чудом осталась жива. Назначение премии – отметить выдающиеся заслуги конкретных поборников прав человека, а также поощрить всех правозащитников на продолжение своей деятельности и напомнить им, как высоко ее оценивает международное сообщество. Несмотря на подвижничество отдельных правозащитников, в гуманитарной миссии ООН было много провалов, о чем честно рассказала Верховный комиссар по правам человека Нави Пилай.
Women and men of Syria cry out in pain.
Мирные граждане Сирии возносят свой голос мучеников в призыве спасти их, но мы этого не делаем. В прошлом равным образом остались без ответа мольбы афганцев, сомалийцев, жителей Мали, Руанды, Конго. Раз за разом международное сообщество обещает гражданскому населению в зонах конфликтов уберечь его от вопиющих нарушений прав человека. И несмотря на обещания, мир сегодня является свидетелем массовых похищений и изнасилований женщин, бомбардировок больниц и истребления ни в чем не повинных людей, чья кровь запятнала честь человечества. Заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, сидевший в президиуме той же конференции в окружении всемирно известных правозащитников, включая россиянку Людмилу Алексееву, сокрушенно констатировал теоретически неоспоримые, но практически невыполнимые истины. Не может быть мира без социально-экономического прогресса, как не может быть социально-экономического прогресса без мира, и как не может быть неустойчивого прогресса, непрочного мира без уважения прав человека. Несмотря на принятие Всеобщей декларации прав человека, создание профильного комиссариата, обновление Комитета по правам человека и переименование его в Совет, и невзирая на пышное празднование Дня прав человека, ООН, как организация, не очень релевантна в борьбе философских идей, определяющих духовную составляющую жизни человечества. Такова вкратце позиция скептиков, которую более полно в интервью «Радио Свобода» изложила ведущий сотрудник аналитического центра Foreign Policy Initiative Эллен Борг. Послужной список ООН в области прав человека очень неровный. Определенные достижения у нее, несомненно, есть. Сам День прав человека – это хороший просветительский ресурс, прежде всего в работе с молодежью в разных странах мира. Но меня куда больше волнует, что делают по-настоящему полномочные международные организации. И, конечно, сами страны-члены ООН для построения демократии, которая является наилучшим гарантом прав человека. И какую отметку вы бы поставили по этому предмету самим странам-членам ООН? Меня в последнее время очень занимает ситуация в Сирии, где, как в капле воды, отразились все противоречия между приоритетами прав человека и расчетами реальной политики. Не могу сказать, что наш Госдеп заслужил здесь наивысшего балла. В том, что касается Сирии, голос Бюро по правам человека Государственного департамента почти не слышен. Тоже, в общем и целом, верно в отношении аналогичных структур во внешнеполитических ведомствах прочих западных демократий. Все они считают продвижение прав человека политикой обоюдоострой, чреватой неоправданным вмешательством в дела стран, не исповедующих западные ценности. Хочу обратить ваше внимание на недавние выборы в Совет по правам человека ООН и на то, сколько недемократий, включая Россию и Китай, получили в нем мандаты. Несложные подсчеты показывают, что этого бы никогда не произошло без поддержки целого ряда стран Европейского Союза, предположительно, по уставу, преданных идеалам свободы. Как тут не засомневаться в эффективности Совета ООН по правам человека? Организация, состоящая из стран, разновеликих по влиянию, разнохарактерных по идеологии, но равноправных по своим голосам, вряд ли может служить идеальным средством продвижения универсальных прав человека на Земле, полагает наша собеседница. Сам механизм функционирования ООН таков, что дает странам-участницам авторитарной направленности очень большой вес в организации, и они превосходно используют его, чтобы противопоставить универсальным идеям прав человека свои так называемые «суверенные ценности», как это делает Россия, или «конфуцианские», которые продвигает Китай, либо требовать введения международного режима защиты религии от дефамации, на чем давно настаивают мусульманские государства. Этот идейный разброд выгоден автократиям, ибо он препятствует превращению ООН в эффективный ресурс урегулирования конфликтов на основе единых либеральных ценностей. Это мы все сегодня можем прекрасно наблюдать на примере Сирии. Я не вижу возможности преодолеть этот разброд в обозримой перспективе, а потому пессимистически оцениваю будущее ООН как гуманитарной организации. В подтверждение своего тезиса я могу лишь добавить, что авторитарные режимы, включая Россию, в своей пропаганде никогда не указывают гневным перстом на Организацию Объединенных Наций, как на силу, навязывающую им свои чуждые представления, ибо ООН им не страшна. Этой чести удостаиваются только западные демократии, сказала в заключение Эллен Борг, ведущий сотрудник аналитического центра Foreign Policy Initiative.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В России в Международный день прав человека президент Владимир Путин встретится с правозащитниками. Об этой встрече и о других событиях этой недели Кристина Горелик.
Российские правозащитники к этому дню относятся с уважением и специально именно к 10 декабря приурочивают многие свои события. Вообще вся следующая неделя будет отмечена событиями, тематически связанными с правами человека. Это и вручение Сахаровской премии журналистам 15 декабря в пятницу, и юбилей Александра Солженицына 11 декабря. Ему исполнилось бы 95 лет. Но остановимся подробнее на 10 декабря. Именно в этот день традиционно Московская Хельсинкская группа вручает премии в области защиты прав человека. По 10 номинациям, среди которых есть номинация «За мужество, проявленное в защите прав человека», «За отстаивание прав человека в суде», «За исторический вклад в правозащитное движение», «За защиту прав человека средствами культуры и искусства», «За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека». Торжественная церемония вручения премии за 2013 год состоится 10 декабря в 6 часов вечера в Сахаровском центре в Москве, рассказывает глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Это четвертый раз будет. Обычно это бывает очень так торжественно. Надеюсь, что и в этот раз будет так же.
Я помню, что в прошлом году выступил с концертом Юрий Шевчук.
В этом году такого подарка не будет. Это редкий случай. Он тогда дал благотворительный концерт. В этом году будет без концерта. Собственно, с концертом это было один раз. Вы знаете, такие замечательные люди, наши лауреаты, что рассказ о каждом из них и выступление каждого из них – это впечатляющее событие само по себе. Очень серьезно мы к этому подходим. У нас специальное собрание членов группы. 26 человек собираются. Но мы учитываем голоса всех членов группы. И по каждому, знаете, идет такая битва, каждый отстаивает свою кандидатуру, потому что у нас, конечно, претендентов на премии больше, чем лауреатов. Это каждый раз конкурс. Ну, вот, это очень достойные люди. Большинство из них – это люди, которые работают в регионах. И в своем регионе каждый из них человек очень известный и уважаемый, и любимый многими за свою благородную деятельность. Но есть и такие, которые известны и за пределами своего района всем нашим соотечественникам. Пока мы этого не оглашаем, фамилии на сайте Московской Хельсинкской группы это появится 10 утром, а в 6 вечером будет вручение. Хотя мы, конечно, уже знаем, кто победил.
А вот имена победителей международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» уже известны. Это все герои документальных лент, жизнь которых посвящена защите прав человека. «Сталкер» пройдет с 10 по 15 декабря в Москве, в Доме кино и в Центральном доме журналиста. На церемонии открытия 10 декабря президент кинофестиваля, режиссер и народный артист СССР Марлен Хуциев, а также члены жюри, режиссеры Вадим Абдрашитов, Валерий Ахадов, Андрей Осипов и другие, будут вручать призы победителям. В этом году ими стали Лилит Горелова, директор Центра для несовершеннолетних «Дом милосердия», Анна Некраги, живущая с 40 приемными детьми за Полярным кругом, и Татьяна Жигулова, взявшая в свою семью девочку из детского дома для умственно отсталых детей. В дни фестиваля в фойе Дома кино также пройдет выставка архивных документов и фотографий «Кино и власть. Репрессированное искусство». Культурную программу в этот день дополняют события, приуроченные также к юбилею писателя Александра Солженицына, которому, повторюсь, 11 декабря исполнилось бы 95 лет. В честь этого события в Пушкинском музее в Москве планируется открытие выставки «Александр Солженицын из-под глыб», а Московская государственная консерватория 10 декабря представит зрителям необычный концерт «Отражение в воде». Со сцены будут звучать рассказы «Крохотки» Солженицына в исполнении актера, народного артиста России Александра Филипенко, а дополнять чтение будут миниатюры Шостаковича в исполнении Государственного академического камерного оркестра России под руководством гобоиста Алексея Уткина. Показ документального фильма «Тайная история архипелага ГУЛАГ» французских документалистов Николя Милетича и Жана Крепью также пройдет 10 декабря в Москве в кинотеатре «Звезда» в рамках киноклуба «60 стульев». Это история о том, как книга, написанная Солженицыным, в строжайшей тайне смогла в итоге увидеть свет. После культурных событий обратимся к официальной хронике и увидим, что впервые за последние несколько лет президент России Владимир Путин собирается встретиться в этот день, 10 декабря, с правозащитниками. Инициатором встречи выступил Совет по правам человека при президенте. Он же подготовил несколько десятков фамилий. Однако список утверждается администрацией президента, и многие критики власти в него не попали. К примеру, такие известные правозащитники, как Лев Пономарев и Валерий Борщов. Людмила Алексеева на встречу в Новоогарёво приглашена, подтвердила, что пойдет, и намерена спросить у главы государства про судьбу узников Болотной. Ведь накануне стало известно, что большая амнистия по случаю 20-летия Конституции, юбилей которой, кстати, будет отмечаться в стране на этой же неделе, 12 декабря. Так вот, амнистия, к которой правозащитники усердно готовились и составляли списки предполагаемых амнистированных, не затронет, по словам президента, обвиняемых в совершении насилия над сотрудниками правоохранительных органов. То есть почти наверняка не затронет узников Болотной, ведь именно по этой статье сейчас судят большинство арестованных участников митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года. Да и предпринимателя Михаила Ходорковского амнистия тоже, судя по всему, не коснется. Хотя некоторые правозащитники ранее и высказывали такую надежду, в частности, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, но именно в последнее время упорно распространяются слухи о готовящемся третьем деле ЮКОСа. На этом фоне некоторые отказываются от встречи с президентом. Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, в списке приглашенных в Новоогарёво. Но она направится в Мосгорсуд, где именно 10 декабря будет рассматриваться жалоба организации на прокуратуру, требующую от Transparency зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Президентский проект постановления об амнистии к 20-летию Конституции на этой неделе, как ожидается, рассмотрит и утвердит Государственная Дума России. Сейчас в парламенте скопилось чуть более десятка проектов постановления об амнистии. Основные принципиальные их отличия заключаются в подходе при определении круга лиц, подлежащих освобождению. Наиболее масштабную амнистию предложили эксперты Президентского совета по правам человека, однако Владимир Путин заявил, что документ нуждается в доработке, и пока неизвестно, в каком виде он поступит в Думу, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О том, что широкая амнистия все-таки нужна, а подготовленный Советом по правам человека проект соответствующего документа в целом его устраивает, президент Владимир Путин заявил в среду на встрече с председателем СПЧ Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. Федотов говорил о необходимости освобождения большинства осужденных за ненасильственные преступления.
Амнистия должна коснуться ненасильственных преступлений, не повлекших необратимых последствий. Если в результате, например, подрались люди и один другому выбил глаз, это необратимые последствия. Глаз новый не вырастет. А если они друг друга поцарапали и набили синяков, это другая история. Это касается вот практически всего спектра.
Лукин заявлял, что амнистия должна быть действительно масштабной.
Амнистия должна быть такой широкой и включать в себя аспекты различного рода. Но, конечно, есть там действительно исключения, которые должны быть учтены. Там люди, которые в ужасных преступлениях, типа педофильских и так далее. Но люди, которые не совершили ничего уж запретительного, к ним можно отнестись гуманно. И я думаю, что это увеличит стабильность страны и стабильность государства, а не наоборот.
Президент же, одобривший проект амнистии, оговорился, что документ нужно доработать таким образом, чтобы амнистия не коснулась тех, кто совершил тяжкие преступления и преступления, связанные с насилием в отношении представителей власти.
Такие действия должны носить умиротворяющий характер, они должны подчеркивать гуманизм нашего государства, но ни в коем случае они не должны вести к рецидивам и не поощрять новые правонарушения, создавая у кого бы то ни было представление о том, что можно сегодня совершить преступление, правонарушение, а завтра рассчитывать на прощение со стороны государства и творить можно что угодно.
Члены Президентского совета по правам человека, разработавшие по поручению Владимира Путина свой вариант постановления об амнистии, сразу предлагали уйти от формального определения тяжести деяния и амнистировать всех осужденных за ненасильственные преступления, говорит член Президентского совета Тамара Морщакова.
Почему нельзя оперировать формальным составом тяжкое преступление? Потому что это исключительно меряется по максимальной санкции той статьи Уголовного кодекса, по которой человека судили. Но поэтому мы и выдвигаем требования о том, чтобы не подвергались амнистии только те преступники, которые, совершая деяния, позволили себе насилие, опасное для жизни и здоровья.
По мнению Тамары Морщаковой, именно привязка к тяжести статьи и возмещению ущерба как обязательным условием для освобождения привели к неэффективности объявленной в июле этого года экономической амнистии. А после заявления Владимира Путина ситуация может повториться. Так, например, для адвоката Марка Фейгина очевидно, с учетом президентской оговорки и списка тех, кто мог бы воспользоваться амнистией, выпадают фигуранты существенной части резонансных дел.
Мы из его слов поняли, что, во-первых, в тех случаях, когда объектом посягательства является представитель правоохранительных органов, эти лица не могут попасть под действие амнистии. Болотное дело, все состоит из подобного рода обвинений. Во-вторых, говорилось о том, что лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут попасть под действие амнистии. Но практически все узники болотные обвиняют в совершении тяжких преступлений. Равно так же участница Pussy Riot, отбывающая наказание, благо им осталось не так уж и много отбывать до 3 марта, тем не менее совершили тоже тяжкое преступление. И, видимо, ограничение амнистии распространяется на них тоже. Значит, выпадает самая существенная часть из тех резонансных дел, о которых мы говорим, лиц, которые бы могли бы этой амнистией воспользоваться.
Многие юристы обращают внимание на то, что Владимир Путин фактически монополизировал право решать, кого амнистировать и кого нет, при том, что амнистия – исключительная прерогатива парламента, и на акт об амнистии президент не вправе наложить вето, говорит адвокат Николай Полозов.
На мой взгляд, это такое проявление, наверное, некоторой неуверенности и желания управлять всем в ручном режиме. Поэтому, чтобы случайно кого-то не того не выпустили, я думаю, все было взято под жесткий контроль. Мне будет, конечно, очень жаль, если доработанные версии сократятся составы, потому что в настоящее время тысячи людей абсолютно так же безвинно, как и узники Болотные и ряд других политических фигурантов, находятся в местах лишения свободы, и все они, так же как и узники Болотные, мечтают вернуться обратно домой.
Разговоры о том, кто может попасть под амнистию, а кто нет, не прекращаются весь год. То говорят о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев ни при каких обстоятельствах не выйдут на свободу по амнистии, потому что имеют две судимости. То вдруг председатель СПЧ Михаил Федотов заявляет, что это возможно. Журналисты собирают экспертные мнения о том, что будет с Алексеем Навальным, Анатолием Сердюковым, активистами Гринпис и участниками других уголовных дел, обсуждаемых в медийном пространстве. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант к любым прогнозам, связанным с еще не объявленной амнистией, относится критически.
Та вакханалия, которая сейчас происходит под видом обсуждения, попадет ли этот, попадет ли тот, я ее иначе как пыткой надежды назвать не могу. Но судя по тому, что это происходит уже не в первый раз, и потом результат сильно разочаровывает по сравнению с тем беспредельным вот этим обсуждением, я боюсь, что это тоже одна из причин, почему у нас так плохо сейчас в стране с милосердием, с гуманизмом и со всем вот этим добрым, что должно характеризовать сильную, по-настоящему сильную власть.
За время правления Владимира Путина в России прошли 8 амнистий, и только 2 из них затронули достаточно большое число граждан. Речь идет об амнистии 2000 года, приуроченной к 55-летию победы в Великой Отечественной войне, и амнистии 2006, когда от наказания были освобождены лица, совершившие преступления в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в настоящее время в исправительных учреждениях содержится 564 тысячи человек. 78 тысяч из них отбывают в колониях наказание за преступления небольшой и средней тяжести. В случае принятия Государственной Думой России постановления об амнистии в редакции Президентского совета по правам человека одновременно на свободу могут выйти 100 тысяч человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
20-летие Конституции России, которой приурочена амнистия, станет темой программы Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право», которая выйдет в эфир в среду в 17 часов по московскому времени. Вот фрагмент интервью, которое прозвучит в этой программе. Виктор Шейнис, в 1993 году заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России, говорит о том, что получившийся в результате согласования основной закон не дал парламенту достаточных полномочий.
Виктор Леонидович, расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, в которых был подготовлен проект и принята на всенародном референдуме действующая Конституция Российской Федерации. Как так случилось, что выбрали именно этот вариант из множества?
В конце апреля 1993 года Борис Николаевич Ельцин, который был председателем Конституционной комиссии, выдвинул свой проект, который отличался от проекта, разрабатывавшегося Конституционной комиссией. И был предложен другой проект, основными авторами которого были Собчак, Шахрай и Алексеев. И этот проект был действительно сверхпрезидентский. Этот проект действительно создавал мощные плотины, выстраивал на пути влияние парламента на ход государственных дел. Было создано Конституционное совещание в противовес съезду. Съезд был легитимным органом, но не способным принять Конституцию. Конституционное совещание было, как видно по его названию, совещательным органом. Оно не могло принять, но оно занялось работой по доведению до какого-то приемлемого вида Конституции Собчака, Алексеева, Шахрая. И на стол Конституционного совещания, а это было примерно 800 с лишним человек, которые разделили на 5 подгрупп, каждая из которых работала с текстом, были положены 2 текста. Текст Конституционной комиссии и текст 3 авторов, под которым поставил свою подпись президент. Вот то, что мы имеем сегодня, есть результат совмещения этих текстов.
С вашей точки зрения, насколько удачно удалось все это совместить, и удалось ли избежать основного, как говорили, порока Конституции, слишком большого акцентирования власти в руках президента?
К сожалению, не удалось. В Конституции не в первых главах содержится известный перебор в пользу прерогатив, полномочий, прав президента. Но беда нашей Конституции, ее противоречие заключается в том, что не столько сосредоточена власть в одной ветви президентской и исполнительной власти, сколько не додана власти другим ветвям. Мы, к сожалению, имеем слабый зависимый парламент, мы имеем совершенно не самостоятельный суд, мы не имеем фактически местного самоуправления, потому что оно повязано тем, что ему дает региональная и центральная власть. В результате вот этот институт у нас бездействующий, вроде бы как бы его и нет. В нашей Конституции записано положение, что именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики.
То есть если с президентом повезет, то и во внутренней, и во внешней политике будет все очень складно и благополучно. А если президент окажется каким-нибудь специфическим человеком, ну, соответственно, можно ждать развития.
Вы знаете, некоторые мои друзья полагают, что лучшей формой государственной власти была бы просвещенная монархия. Единственным недостатком просвещенной монархии является в том, что нет никакой гарантии, что монарх будет просвещен. И вот вам, опять же, еще один очень характерный пример. Первая поправка, внесенная в Конституцию. Если не считать технических поправок, когда у нас объединялись субъекты федерации.
Или переименовывались без
объединения. Или переименовывались. Это технические детали. Но вот первая поправка в 2008 году приходит Дмитрий Анатольевич Медведев и, видимо, в порядке предварительной договоренности вносит предложение увеличить срок полномочий президента в полтора раза. Что это означает? Президент – это институт, в руках которого сосредоточена преобладающая часть властных полномочий. Единственный противовес, единственный контролер над президентом – это не парламент, не суд, а это избиратели, народ, который раз в 4 года ходил и избирал себе президента. Теперь возможности президента раздвинуты, срок увеличен в полтора раза. То есть первая же наша поправка была направлена на то, что вот недостаточно еще возможностей у президента. Давайте введем еще такое положение. Сравним это с американской конституцией, которую приняли американцы в конце 18 века. Оказалось, что некоторые поправки нужно внести. И первая поправка к конституции начиналась словами: «Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова, свободу печати, свободу религиозных убеждений» и так далее. Вот ориентация нашей конституционной истории недавней – раздвинуть возможности власти. И американская, что власть должна иметь узду. Великий русский историк, кстати, человек довольно консервативных взглядов, Василий Осипович Ключевский, как-то бросил такое замечание, что мы, то есть Россия, отстаем от мира навек. В конце каждого столетия выясняется, что мы отсталая страна. Дважды в России была возможность этот разрыв преодолеть. В 20 веке первый раз после февраля 17 года, второй раз в 90-е годы. К сожалению, мы не сумели этой возможностью воспользоваться именно потому, что традиции самодержавия, традиции, противостоящие суверенитету народа, они заложены в подкорке сознания многих людей. С этим надо прощаться, если мы хотим быть современным процветающим обществом.
С Виктором Шейнисом, в 1993 году заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России, беседовала Марьяна Тарачешникова. В эти дни российская оппозиция вспоминает о событиях двухлетней давности, когда выборы в Думу породили небывалый всплеск протестов. 10 декабря отмечается вторая годовщина крупнейшей акции того времени, так называемой «Первой болотной». О наивности участников этих протестов, ждавших скорых перемен, мы побеседовали с политологом Марией Липман.
Мне представляется, что 2 года назад в России начались изменения, которые продолжаются до сих пор. И те протесты, которые тогда начались, как раз и дали им толчок. Просто не нужно думать, что эти изменения лежат как-то в той же плоскости, что и сами протесты. Просто если мы посмотрим на то, как изменилась политика государства по отношению к обществу, и как изменилась политика государства и в других направлениях, то можно с уверенностью сказать, что протесты дали толчок новому повороту в российской социально-политической жизни. Другое дело, что те изменения, которые последовали, были не в том русле, которое понравилось бы тогда тем людям, которые приняли участие в протестах. Но сами протесты потребовали от властей ответа, и эти ответы мы увидели, ну, по меньшей мере, в 3 направлениях. Да, это поток новых законодательных норм, которые ограничивают права и свободы, да, то, за что Дума получила прозвище «взбесившегося принтера». Это поворот в сторону социального консерватизма, да, не только политического, но и социального государства, которое стало вмешиваться в частную жизнь граждан, чего не было на протяжении 2 десятилетий после конца коммунистического периода и распада СССР. Да, государство высказывается и пытается вмешиваться в такие сферы, как религия, как секс, как семейные вопросы, искусство, культура и так далее. И, конечно, это поворот к репрессиям, потому что и дело Пуссирайт, и болотное дело, и преследование Навального, и преследование Удальцова – это все новый поворот. В предшествующий период такие социально-политические активисты все-таки подвергались преследованиям, но это были скорее административные аресты.
То есть в результате протестов получается, так торжествует реакция.
Это лишь один аспект, да, это то, как изменилась политика властей, то есть тем самым протест совершенно не прошел бесследно, а он побудил власти изменить свою политику, соответственно, изменилось и настроение в обществе. Я бы сказала, что если мы посмотрим просто даже на совсем простые цифры рейтинга одобрения, то оно выглядит несколько иначе сегодня. Да, конечно, по-прежнему рейтинг одобрения у президента Путина чрезвычайно высокий. Он сохраняется на уровне там где-то чуть за 60%. Но, во-первых, это сильно ниже, чем это было прежде. Во-вторых, разница между одобрением и неодобрением уже очень существенно отличается от соответствующих цифр пару лет тому назад. Представляется, что изменилось и качество этого одобрения, но главным образом все-таки те люди, которые Путина поддерживают, исходят из того, что ему нет альтернативы, а не то, чтобы убеждены или там рассчитывают на то, что будет какое-то улучшение в характере управления страной и в их собственной жизни благодаря именно этому лидеру. Это тоже существенная вещь. Настроение, конечно, поменялось. И Путин, который стремился выглядеть в глазах своих сограждан как лидер всех россиян, в общем, на сегодняшний день, пожалуй, что уже не претендует на этот статус, да, а претендует скорее на статус лидера путинских россиян. Да, он, в общем, противопоставил себя, и вся политика Кремля направлена на то, чтобы дискредитировать относительно небольшую модернизированную часть российских сограждан в глазах консервативного большинства. Та политика, которая проводится, и особенно вот этот вот сдвиг в сторону социального консерватизма, он направлен на то, чтобы как можно прочнее законсервировать патернализм той части населения, которая на патерналистских позициях находится. То есть как, вот это вот консервативное большинство. Это уже другое позиционирование власти, чем оно было прежде. И это тоже такое вот довольно существенное изменение. Этому соответствует, конечно, и изменение в общественных настроениях. Я бы сказала, что если сравнить положение дел сегодня с положением дел на, скажем, там пару лет тому назад, ну, может быть, 2,5 уже надо смотреть, то управление страной на сегодняшний день для власти представляет гораздо более сложный процесс. есть возникают дилеммы, которых не было прежде. Я бы привела тут в качестве примера московские мэрские выборы, да, когда власть оказалась перед дилеммой, то ли посадить Навального, то ли дать ему возможность баллотироваться в качестве кандидата в мэра Москвы. Но не было таких раньше дилемм. Никаких нежелательных кандидатов, никаких фигур, которые выступали бы с оппозицией на оппонирование власти, просто не допускали к выборам, а все. Это касалось как там партий каких-то, которые образовывались, так и личностей. Ну, разные способы на этот счет есть. Там кого-то можно купить, кого-то запугать. Но факт, что политическое пространство было прочно закуплено от каких бы то ни было нежелательных личностей. А тут вот вдруг дилемма. То ли так поступить, то ли это. То ли посадить Навального, то ли дать ему возможность баллотироваться. Заметим, что ни тот, ни другой вариант не свободен от риска. Вот такого рода дилеммы – это тоже примета нового времени. И все-таки то, что до какой-то степени политизация, те настроения, недовольство части сограждан, которые имеют место в России, получили такую политическую канализацию, это тоже новая примета. И то, что была в Москве впервые за очень много лет по-настоящему интересная и конкурентная политическая кампания, это тоже новая вещь. И политизация – это новая вещь. И то, что гражданский активизм на пусть на ограниченном московском пространстве превратился в активизм политический, это тоже новое явление, которого не было в предшествующий период. На такую вот пассивную лояльность подавляющего большинства населения уже власть рассчитывать не может. И именно это я и считаю существенно затрудненным на сегодняшний день для власти процессом управления.
Давайте вернемся к людям, которые выходили 2 года назад на Первую Болотную и на все те первые митинги. Такое ощущение, что среди гражданских активистов полностью разрушена какая бы то ни была вера в то, что что-то может измениться.
Ну, мне представляется просто, что если у кого-то была вера, что что-то могло измениться от того, что даже там 100 тысяч человек вышли на улицу, то это чрезвычайно наивное представление. Протесты с политической точки зрения, те протесты, которые начались в Москве в декабре 2011 года, были чрезвычайно слабы. Там не было ни повестки дня, ни лидера, ни программы, ни желания образовать какую-то партию, ни канала взаимодействия с властью, чтобы предъявить власти свои претензии и требования, ни даже желания это делать. Более того, скорее тогда у участников протеста было такое, скорее, отталкивание от взаимодействия с властью. Скорее, как мне представляется, тогда, по крайней мере, большинство из присутствующих считало, что вообще с этой властью не о чем разговаривать, что, конечно, был чрезвычайно наивной позицией. Собственно, так можно высказаться с позиции силы, а какая, собственно, была у них сила? Отталкивание от политики было очень, очень мощным. Это было видно и потому, как прохладно в лучшем случае относились к представителям каких-то политических, небольших политических групп, которые пытались обратиться к толпе, и с какой радостью встречали там людей, каких-то знаменитостей сферы культуры, там Парфенова или Акунина. Я бы сказала, что политизация началась скорее вот в период московских выборов, то есть в августе. Вот, и это новое явление. Так что говорить о том, что там они на что-то надеялись, участники этих митингов, я думаю, что действительно это было от неопытности, от наивности, потому что преимущество в силе на стороне власти настолько гигантское, что ни о каком непосредственном результате этих протестов невозможно было говорить. В руках власти, собственно, под контролем власти, материальные ресурсы, силовые ресурсы, информационный ресурс. Да, и, собственно, политическая элита в смысле лояльности Путин лично эту лояльность совершенно сохранила, и на сегодняшний день, вот уже там 2 года спустя, несмотря на существующие там серьезные конфликты внутри и противоречия, тем не менее, публично из представителей элит никто против верховной власти не высказывается. Да? Так что нужно на это смотреть как на некоторый этап развития российского общества, на некоторый этап преодоления традиционного патернализма. Потому что если вот что объединяло этих людей, которые вышли тогда, а также круга их потенциальных единомышленников, которые никуда не вышли, это именно отказ от патерналистского сознания. Отказ от вот такого привычного российского советского иждивенчества. И пока это настроение доминирует в обществе, оно доминирует. И более того, власть делает все возможное на сегодняшний день, мне кажется, это очень важное направление политики властей, законсервировать патернализм, ну, возможно, дольше. Потому что для сохранения стабильности, для сохранения власти правящей группировки – это необходимое условие. С экономической точки зрения государство уже чем дальше, тем меньше способно выполнять свои обязательства в рамках патерналистской модели. У нас среди тех изменений, которые произошли, но, разумеется, это изменение не результат протестов, но то, что экономический рост очень сильно в стране замедлился. Да, и государство располагает куда меньшими ресурсами для покупки лояльности, это тоже работает на постепенное преодоление патернализма как доминирующего настроения российского общества.
Вы упомянули о творческих людях, о людях культуры, которые активное участие принимали в протестах 2 года, 1,5 года назад. Среди них наиболее очевидно разочарование, особенно после уже выборов мэра Москвы, было заметно, насколько они разочарованы в Навальном, и такое ощущение, что эти люди полностью ушли со сцены протестов, а теперь пришли другие люди, которые, ну, это и Навальный, конечно, и еще какие-то другие люди, которые на самом деле, может быть, не близки к так называемым либералам. И вот это новое лицо протеста, оно на самом деле не является таким, как представлялось 2 года назад.
Я согласилась бы с вами в том, что потенциал активизации российского общества лежит не на либеральных путях. Собственно, либерализм, как он, как если мыслить его там в каких-то европейских западных терминах, он, в общем, пожалуй, что больших шансов в России не имеет. Нету такого спроса. Но если бы Навальный выступал именно с этих позиций, он бы собрал чрезвычайно незначительное количество последователей. Это не то направление, которое имеет, к сожалению, для меня, которое имеет Россия перспективу.
Тогда, 2 года назад, многие задавались вопросом, сколько еще удержится эта власть. Тогда сначала была власть Медведева, потом Путина. И многие считали, что это вопрос нескольких лет. И когда Путин был и вернулся к власти, все говорили, он не досидит до конца первого срока. Сейчас какое у вас ощущение?
Ну, у меня, признаться, и тогда не было ощущения, что эта власть прямо так сильно ослаблена нынешняя, что она там скоро рухнет, или там Путин не досидит до конца. У меня такого ощущения не было. Я думаю, что надо смотреть всегда на ресурсы, какие ресурсы у власти и какие перед ней стоят вызовы и какие риски. И на сегодняшний день, конечно, вот государственное управление для властей представляет собой более сложную задачу. Я бы сказал, по всем фронтам. Вот если считать, что, так сказать, в период максимальной стабильности власть стояла на таких 3 основных основаниях, это вот, ну, практически полная пассивная лояльность общества, подавляющее большинство общества относилось к власти с пассивной лояльностью. Да, это, ну, все-таки самое главное, высокие растущие цены на нефть, с упором на слово растущие, и это, безусловно, такое вот лояльность элит и благожелательное отношение у них с властями, в том смысле, что если вы лояльны, если вы, так сказать, отвечаете на наши запросы, то мы не всматриваемся в то, как именно вы обогащаетесь и какие практики вы используете. Вот я бы сказала, что все три эти столпа на сегодняшний день выглядят уже менее устойчиво. Я бы не сказала не устойчиво, а менее устойчиво. И люди, не такое подавляющее большинство, готовы так вот жить, повернувшись к политике спиной, говорить, что так пусть делают, что хотят, нам до этого дела нет. Есть некоторое меньшинство, которое так уже не настроено. Ну, про экономику, что, конечно, самое главное, тут все понятно, да, когда рост уменьшился до там 1%, речь идет о стагнации, прогноз даже официальный, там до 30 года Министерства экономики крайне нерадужный, мягко говоря, да. И с элитами отношения посложнее. Не то, что элиты проявляют нелояльность к власти, нет. Но власть пытается упредить возможную нелояльность и относится к ним пожестче. Но при этом власть сохраняет по-прежнему контроль над материальными, информационными и силовыми ресурсами. И это чрезвычайно важно. Мне кажется, что пока это огромнейшее преимущество в ресурсах на стороне власти, даже если сами эти ресурсы несколько, я говорю сейчас о материальных, несколько сокращаются, то все равно это означает, что потенциал сохранения власти в руках тех, кто правит страной, он достаточно высокий. есть действительно для того, чтобы то, что отсутствовало в России по сравнению, допустим, даже с другими странами, ну вот даже сейчас с Украиной, да, и это раскол элит. Это вот то, что произошло там, я не знаю, любят сравнивать с арабской весной, да, как быстро, так сказать, элита изменила Мубараку и перешла на сторону, ну, как выяснилось, совсем даже не тех, кто был на площади, но захотела сама взять власть в руки, отстранив Мубарака, посадив его там в тюрьму и получив в свои руки рычаги управления страной. Ну вот совсем этого не просматривается сейчас в России тоже. Так что я думаю, что потенциал достаточно большой. И потенциал этой самой, этого патернализма достаточно большой, несмотря ни на что. И вот политика на укрепление и консервацию патернализма тоже. Эта политика пока что, по крайней мере, идет вполне успешно.
Это была политолог Мария Липман. И в завершение программы «Время свободы» план на неделю поговорим о другой годовщине, очень мрачной. На этой неделе исполняется год со дня одной из самых страшных трагедий в истории США – убийства детей и учителей в начальной школе города Ньютаун в штате Коннектикут. 14 декабря 2012 года вооруженный полуавтоматической винтовкой и двумя пистолетами 20-летний житель города Адам Ланза проник в школу и без предупреждения открыл огонь по детям и учителям. Погибли 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет и 6 сотрудников. Ланза застрелился на месте преступления до того, как полицейские вошли в школу. Ранее в этот день Ланза убил свою мать в ее собственном доме. О том, что известно об этом преступлении год спустя, о том, как в США будут отмечать годовщину трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В самом Ньютауне никаких мероприятий в годовщину стрельбы в школе Сэнди Хук не запланировано. Жители этого небольшого городка, скорбящие по погибшим детям и сотрудникам школы, просят, чтобы их оставили в покое. Они не хотят, чтобы в этот день в городе присутствовали репортеры и работали телевизионные камеры. Мэр города Пэт Льорда написала в своем блоге: «Мы убедительно просим всех доброжелателей, а также сотрудников средств массовой информации, предоставить нам возможность побыть одним и в тишине». Единственным запланированным мероприятием, связанным с годовщиной трагедии, является траурная церемония поминовения всех тех, кто погиб в результате преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Церемония состоится 12 декабря в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне. К семьям, погибшим в Ньютауне, в соборе присоединятся и те, чьи близкие погибли в результате стрельбы в других местах. Среди них – члены семей погибших от рук убийцы в кинотеатре города Аврора в штате Колорадо. Расследование трагедии в Ньютауне завершено. 26 ноября прокуратура штата Коннектикут опубликовала свой окончательный отчет об этом преступлении. В отчете говорится, что Адам Ланса действовал в одиночку, что он страдал психическим расстройством и проявлял нездоровый интерес к истории массовых убийств. В частности, он интересовался убийствами в средней школе Коломбайн, совершенными в 1999 году в штате Колорадо. Среди личных вещей Ланзы следователи обнаружили газетные вырезки об убийствах, фотографии трупов и список преступников, совершивших массовые убийства. В документе говорится, что в 2005 году врачи диагностировали у Ланзы синдром Аспергера, заболевание, характеризующееся нарушением развития. Огнестрельное оружие, которое Ланза использовал при нападении на школу, принадлежало его матери и было приобретено легально, говорится в отчете. Не дает отчет прокуратуры ответа на самый главный вопрос: что именно побудило Адама Ланзу пойти на это страшное преступление? Сам он никаких объяснений по этому поводу не оставил. По признанию следователей, получить ответ, вероятнее всего, никогда не удастся. На прошлой неделе полиция Коннектикута обнародовала аудиозаписи телефонных звонков, поступивших в полицию из школы Сэнди Хук, когда туда ворвался Адам Ланза. На одной из леденящих душу записей слышно, как находящаяся в школе женщина объясняет полицейскому диспетчеру, что она видела бегущего по коридору школы вооруженного человека и слышала выстрелы. На другой записи слышно, как молодая учительница объясняет полицейскому диспетчеру, что она слышала выстрелы, что она с детьми находится в классной комнате и что дверь в комнату не заперта. «Заприте дверь, положите детей на пол и держитесь подальше от окон. Полицейские в пути», отвечает диспетчер.
the hallway when you walk in the front entrance if you take a left.
Keep everybody calm, keep everybody down, get everybody away from the windows, okay?
Yes, okay.
Полицейские прибыли к школе через 3 минуты после первого вызова. Как говорится в официальном отчете, действия в соответствии с инструкциями полицейские оставили свои автомобили на некотором расстоянии от здания и первым делом обезопасили территорию вокруг школы. При этом они задержали находившегося возле школы мужчину. Позднее выяснилось, что он был просто случайно оказавшимся там отцом одного из школьников. Выстрелы в школе, говорится в отчете, прекратились через 1:20 после того, как туда прибыли полицейские. Застрелился ли Ланза, услышав сирены полицейских машин и поняв, что полицейские вот-вот ворвутся в школу, неизвестно. То, что обнаружили внутри школы первыми вошедшие туда полицейские, не поддается описанию, говорится в отчете. Здание школы Сэнди Хук более не существует. Всех учащихся перевели в другую школу, а по решению городского совета Ньютауна старое здание снесено и стерто с лица земли. Рабочие, занятые в этом проекте, дали подписку, что не будут там фотографировать и выносить с объекта какие-либо предметы. Работы по демонтажу здания почти завершены. В 2016 году на этом месте будет построена новая школа.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 50-й недели 2013 года.